Глава вторая. «И послал Иисус сын Навин из Сетима двух соглядатаев тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Рааве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они». Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах луна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили». Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего, и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь вам». И сказали ей те люди, «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала, «Да будет по вашим словам», и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу, «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас».
Мы продолжаем серию проповедей на книгу Иисуса Навина. И вот сегодня мы останавливаем свой взгляд на второй главе. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Сделка во имя спасения». Здесь мы можем извлечь для себя 5 уроков, 5 принципов для своей повседневной жизни. Итак, первое, на что мы можем обратить внимание, это верность Бога. Вторая глава тесно связана с первой. Когда мы читаем первую главу, то там мы встречаем 4 «Будь тверд и мужествен», и 5-й раз говорится «Не бойся». Судя по тому, что это так постоянно повторяется, Бог обращается к Иисусу Навину, к народу. Народ говорит самому Иисусу Навину «Будь тверд и мужествен». Мы можем предположить, что евреи испытывали неуверенность и страх. И они, естественно, нуждались в ободрении. И понятно почему. Потому что у этой черты они уже стояли. Стояли 40 лет назад, когда приведенные не Иисусом Навином, а Моисеем, они видели этот Иерихон, но из-за непослушания так и не вошли туда. Они уже своего рода обожглись, и за плечами уже был негативный опыт, потому было чего бояться. Второе, то, что Иерихон являлся стратегически важным городом. Он находился на торговых маршрутах. Фактически это был ключ к всему Ханаану. Через него шла торговля с востока на запад и с севера на юг. Мало того, здесь мы читаем про царя Иерихонского. А это могло значить 2 вещи. Либо Иерихон имел статус города-государства, что имели лишь только греческие города, а это значит полную автономию и устоявшуюся такую власть и силу влияния в регионе. Либо же царствование царя в Иерихоне говорило о том, что Иерихон имел договоренности о защите и покровительстве других провинций. И, скорее всего, так и было. И это значило, что достаточно было Иисусу Навину атаковать Иерихон, как он фактически вступал в войну сразу со всем Ханааном. Ну, это своего рода расшевелить муравейник. Поэтому было чего бояться. Также Иерихон и сейчас является довольно зажиточным, состоятельным городом. Вокруг него много плодородных земель и есть источники для возделывания почвы. А это значит, что там процветало сельское хозяйство и город был достаточно зажиточным. Практически это значило, что у людей было достаточно денег, чтобы обладать самым последним оружием по, на то время, последнему слову техники. Также Иерихон находился ниже уровня моря на 250 метров. Это самый низменный город, который есть на планете Земля, на глобусе. Ниже города нету. Мы знаем из археологических и исторических исследований, насколько мы им можем доверять, что Иерихон был заселен еще 8000 лет до Рождества Христова. То есть археологи находят там первые поселения, которые датируются таким поздним годом. Авраам был призван 2000 лет до Рождества Христова. То есть вы понимаете, насколько раньше Иерихон уже состоялся как город. Также, если верить археологии и истории, Иерихон был первым фортифицированным городом, то есть городом, который обладал защитной стеной. И эта защитная стена имела несколько стадий строительства и вал. Фактически евреи видели перед собой, ну, как бы мощь и силу, с которой они, как странствующие кочевники, скитавшиеся по пустыне, не имели как совладать. Мы читаем о том, что дом Раав находился в стене. Это могло быть в том случае, если город был построен из двух стен. Обычно одна стена и следующая стена. И между этих двух стен, расстояние между которыми могло быть 6, 7, 8 или больше метров, строится город. С таким образом строился дом в стене. То есть, если это так, то Иерихон обладал двойной стеной. И у евреев были все основания бояться, переживать. Заметьте также, что Иисус Навин посылает двух соглядатаев тайно. Дело в том, что они отправляются из Сетима, который находился в 7 километрах от Иерихона, напротив. То есть Иерихон был ниже, а они были на возвышенности. 7 километров – это довольно большое расстояние, но достаточно, чтобы, скажем, человеку с хорошим зрением осмотреть этот город. То есть, как бы, ну, особой надобности отправлять соглядатаев не было, потому что город был и так на ладони. И зачем нужно было посылать Иисусу Навину, и причем тайно? И судя по всему, что тайна эта заключалась не в том, что они должны были тайно прийти в город, потому что, ну, как мы видим, с их конспирацией не состоялось. И как скоро они вошли в город, их тут же вычислили и сразу же донесли царю Иерихона о том, что пришло два еврея. То есть миссию, как разведчики, они провалили. Вот. И возможно, что Иисус Навин отправлял их тайно, чтобы никто в Израиле не знал. То есть это была такая личная миссия и поручение от самого Иисуса Навина. Возможно, он призвал их секретным образом и отправляет для того, чтобы они пошли принести информацию. Почему? Я спрашиваю, почему? Скорее всего, что Иисус Навин просто боялся. Джон Кальвин, комментируя этот отрывок, говорит, что у нас нет ни права, ни основания осуждать Иисуса Навина. И, возможно, это просто было принятое. И действительно, на то время принятая методика ведения войны, когда война начиналась с того, что посылали соглядатаев. Итак, шпионы могли принести стратегически важный материал, но самое главное, что они принесли, это не карту, это не секретные ходы в город, не информацию о толщине стены. Нет, это было неважно. Они рассказали куда более важные вещи. Они сказали, что иерихонцы до такой степени напуганы, что они окаменели от страха. Дословно цитирую Раав. Стали как камень. Или другие слова, которые использует Раав для описания ситуации боевого духа в Иерихоне, что у них не стало дыхания перед лицом евреев. И вот эта вторая глава как раз демонстрирует Божью верность. Потому что в книге «Исход», как обещал Господь, еще Моисею, 15 глава с 14 по 16 стих сказано следующее. «И услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских». Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой. Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. И книга Исход, 23 глава, с 27 стиха. «Ужас мой пошлю пред Тобою, — говорит Господь, — и смущение приведу всякий народ, к которому Ты придешь, и буду обращать к Тебе тыл всех врагов Твоих». Итак, друзья, какой практический вывод мы можем сделать для себя? Страх присущ всем нам. В прошлый раз, когда наш старший пастор Микола проповедовал, то он говорит, что лишь только люди ментально нездоровые не имеют страха. Все же мы боимся в большей или меньшей степени. И вот как раз вера и доверие Богу, натренированное послушание Богу дает нам возможность победить этот страх. Но еще что мы узнаем из этой главы, что Бог может говорить через простых людей. И в этом случае Бог дал такого боевого духа и уверенность всей еврейской армии через одну женщину. Раав. Я помню, однажды в моей жизни была ситуация, когда мне необходимо было принять важное решение. Для того, чтобы не ошибиться, я специально этому посвятил целый день, решил особо поститься, молиться, больше читать слово и приготовился, что, ну, может быть, к вечеру я буду знать, что Бог ожидает от меня в этой ситуации. И вот, когда я настроился весь так день молиться, поститься, мне кажется, это было воскресенье, я шел со своим другом в церковь. И вот друг мой просто в беседе отвечает как раз на то, о чем я спрашивал Бога. Я не говорил ему ни о своих переживаниях, ни о том, что я пощусь и молюсь, и ищу ответа на этот вопрос. Но вот просто в дружеской беседе он сказал, и в этой ситуации я бы остановился, мог бы поднять руки, как делали евреи, и сказать: «Жив Господь Бог Израилев!» и пасть на колени, потому что Бог фактически проговорил через него. И вот Бог часто так говорит. Не через знамения, не через гром и молнию, а через друга, который не хуже и не лучше, чем вы, но который может стать рупором Божьим, стать Божьим глашатаем. Итак, это первый принцип. Второй. Посмотрите, кто вы избранные. Имя Раав значило «Бог, открывающий утробу». Возможно, этой девочке дали это имя после благополучного рождения. И родители, обрадованные ее появлением в этот мир, прославили Бога через ее такое рождение. О ней мы читаем, что она была блудницей и содержала гостиницу. Из истории мы знаем, что в Ханаане на то время гостиница или постоялый двор доравнивались публичному дому или борделю. То есть это было как, ну, одно и то же. И вот о ней мы читаем, что она была как раз содержательницей гостиницы. То есть женщиной, мы бы сказали, легкого поведения. Но даже больше сказано, что эти два соглядатая вошли к ней. Это еврейский эвфемизм, скажем, мягкий способ сказать, вот, имели с ней сексуальные отношения. Я не хочу, ну, заявлять, это не так. Еврейские соглядатаи не думают, что имели физическую связь с ней. Но когда приходят посланные царем сотрудники спецслужб, они ей прямо задают вопрос: где твои клиенты, которые к тебе пришли? То есть, Все говорило о том, что Раав, ну, была женщиной, как бы по нашим меркам, не самой лучшей репутацией. Интересно также то, что проституция в Ханаане была очень связана с религией. Хананеи верили в бога мужского начала, бога грома, молнии, огня, Ваала, и бога, богиню женского начала, Астарту, земли. Даже дождь они видели как вот половой акт. И у хананеев была такая ментальность, чтобы заставить бога что-то делать, они вот, чтобы гарантировать себе урожай, плодородие, они устраивали вот такие рощи, где имели оргии, и тем самым они думали, что такими оргиями, таким поклонением богу, они провоцируют бога на дождь и на урожай. Почему я допускаю, что, возможно, Раав была вот культовой проституткой или проституткой, которая совершала такой культ поклонения этим богам? Есть информация о том, что в хитейском законе существовал запрет строить гостиницу в городской стене. То есть был запрет. Но эта женщина, Раав, имела гостиницу в городской стене. Я спрашиваю, что она должна была быть за женщиной, на которую закон не распространялся? То есть всем нельзя строить, а ей можно. Возможно, что эта женщина была поза рамками этого закона. Также мы знаем, что ее дом был в стене. Как я уже рассказывал, Иерихон был фортифицирован, то есть укреплен городской стеной 7 тысяч лет до Рождества Христова. Это значит, что или она, или ее семья должны были быть людьми важными, дом которой был в этой крепостной стене. То есть, ну, будь то какой-то приезжий, малозначительный человек, ему бы не позволили такого. И также интересно то, что слуги царя, которые приходят, те вот контрразведчики, которые посещают ее дом, они спрашивают, где люди, которые пришли к тебе? И она говорит, да, приходили, но я не знаю, кто они, пошли, не знаю. Преследуйте их. И вот смотрите, в этой ситуации слугам царя, контрразведчикам, людям, которые за безопасность Иерихона отвечали, не пришло даже в голову обыскать ее дом. И более того, они сразу же отправляются в погоню туда, куда она им сказала. Это говорит о том, что эта женщина во всяком случае пользовалась абсолютным авторитетом и доверием со стороны города. Итак, возможно, что она была вот этой культовой проституткой. Какие практические выводы или применения мы можем сделать для себя? Раав, блудница и, возможно, служительница культа стала, послушайте, друзья, прабабушкой Давида, а позже была включена в родословную Иисуса Христа. Вы знаете, это не та родственница, которой бы вы хотели похвалиться, при виде которой, фотографии которой вы били бы себя в грудь и говорили, вот это моя бабушка. Вас спрашивают, а кто твоя бабушка? Та Раав. А где она жила? В Иерихоне. А чем занималась? Ой, не спрашивай. И вот это учит нас, что с одной стороны, Бог может меня, которого все списали, которого, ну, украинскую стыдаются, при виде которого, ну, неловко, ну, это пятно на семью, на репутацию, ну, такому человеку как-то и руку неудобно подать, вот такого человека, которого все списали, все ставят за ничто, Бог берет и включает в родословную, и не просто еврейского народа, а самого царя Давида. А позже нашего Мессии Иисуса Христа. Поэтому мы читаем в первом послании к Коринфянам, 1 глава с 26 по 29 стих, где сказано: «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Не имеет значения, что у тебя за плечами. Абсолютно не значит, что ты никто и ничто. Ты место, в которое просто плевали. Вот такого человека Бог может взять и сделать просто не частью своего плана, а частью своего великолепного плана. И употребить вас не просто по назначению, а для своей прекрасной цели. И с другой стороны, я не могу много думать о себе, чтобы хвалиться. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, в современном переводе сказано: «Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? И если ничего такого нет, то что ты хвалишься подаренным? Если у тебя есть голос, способности, одаренности, ты хорошо учишься, у тебя есть какой-то успех, то разве можешь ты хвалиться этим, как тем, чего ты добился или достиг сам? Разве это то, чем ты пользуешься, не было тебе подарено Богом? Так что ты тогда хвалишься? Или хуже того, зачем ты унижаешь другого, который этого не имеет?» И потому апостол Павел в послании к римлянам говорит, 12 глава 3 стих: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Следующий, третий урок, на который я хотел бы обратить внимание, это верность и предательство. Но прежде чем я смогу раскрыть этот пункт, я хотел бы показать вам, что мы, люди, очень зависим от стереотипов, в которых мы живем. Есть такая своего рода, знаете, парадигма, вот такой узкий взгляд на мир и такое представление, которое нам навязано. Вот я приведу несколько примеров, чтобы вы понимали. В колледже, где я учился в Британии, у нас было очень много иностранных студентов. И вот, когда студенты, братья наши, сестры из Африки, уезжали домой, оставляя колледж, то вместе с ними уезжало очень много книг из библиотеки. Я помню, как я беседовал с директором библиотеки, который говорит: «Сергей, в этом году мы не досчитались, после отъезда наших братьев и сестер из Африки, 96 книг. И у африканцев нет понятия воровства. Мы не украли. Ведь в Африке есть такая парадигма. Вот ты кормишь ребенка, да, грудью, пробегает соседний ребенок, ты его к другой груди приложила, кормишь двоих, потому что это не чужой ребенок, это наш, вот сельское, это наши дети. Бежит курица по селу, ты ее раз, она же не чужая, она же наша, сельская. Поэтому, когда мы вот уезжали, то мы взяли, мы же не украли. Это наша христианская семья. Просто вот в Британии книги не так нужны, как в той же там, скажем, в Алжире. Другая парадигма. Американцы на заборе, ограждающем свою собственность, вешают табличку: «Не влезайте, не пересекайте собственность, будем стрелять». Я, когда первый раз это услышал, я спросил, что правда будут стрелять? И американец мне, ну, довольно спокойно отвечает, ну, конечно. А что, это же наша собственность. И две парадигмы, да? Первый стереотип у африканцев в отношении к собственности, и второй у американцев. Другая иллюстрация. Стукачество, предательство, да? Ну, среди нас, славян, предательство – это, ну, ну как, это ну, ну, нехорошо. Если ты написал донос на друга, соседа, родственника, там, знакомого, то ты кто? Да ты Иуда, ты шо? Я предатель. Но совсем другая парадигма у немцев. Если в Германии ты написал донос, ты будешь в чести. И не только это престижно и похвально в немецкой культуре, но ты еще получишь 20% от штрафа, который выпишут на твоего соседа. Поэтому это очень и очень. Последняя парадигма. Вот у африканцев худощавая девушка имеет почти никаких шансов выйти замуж. Почему? Ну, потому что африканцы верят, что если ты худой, тощий, то, возможно, ты болеешь СПИДом, и у тебя нету никаких шансов родить хороших, здоровых детей, потому что что на тебе жениться? И наоборот, у европейцев, если у тебя ребра наружу торчат, о, вот это красиво. Вы понимаете, друзья, вот мы живем в этих стереотипах, и мы даже не подозреваем. Это как говорят, когда лягушку садят в воду и начинают подогревать ее, лягушка не выпрыгивает, даже когда вода начинает кипеть. И мы можем даже не замечать, как это все проходит через нас, как нам это навязывают, и мы попадаем вот в эту парадигму, в этот стереотип, и мы живем и видим так вот этот мир. Я вам приведу ситуацию. Последний раз я был в России, в Москве. Это был или конец 2005 года, или начало 2006. Там была презентация Библии Джона МакАртура. И вот после конференции я вернулся в гостиницу, включаю телевизор, ну, а телевидение, соответственно, российское. Я посмотрел несколько минут, я в ужасе. Думаю, слушай, я в совок попал. Что за СССРщина? Переключаю второй канал, мозги промывают. Да слушать это нельзя. Вы что? Я еще. И сколько я мог листать, вот следующий канал, 2005 год. Я был в ужасе, потому что я приехал из другой страны и попал в другую среду. И поэтому я это остро почувствовал. И позже, когда я все-таки нашел канал BBC на английском, то друг мой, который наблюдал меня со стороны, говорит, слушай, Сергей, ты даже заулыбался. У тебя лицо поменялось. А я почувствовал, как будто вот меня за горло схватили и давят. Настолько это все, вот тебя просто прессуют этой информацией. Но если ты в этой информации за дня в день, из года в год, то ты начинаешь жить этими парадигмами, этими стереотипами. И посмотрите, какие парадигмы этот мир навязывает. Вот что мы читаем в книге Откровения, 18 глава, с 11 по 13 стих. Здесь, в этой 18 главе, мы читаем о суде над Вавилонской блудницей. И здесь есть очень интересная деталь. Здесь выстраивается система ценностей общества, светского общества, мирского общества, безбожного общества. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых, серебряных, каменных, серебряных и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости, всякие изделия из дорогих деревьев, из меди, железа, мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесниц. А что ж там в конце списка? Тел и душ человеческих. Как это мирская система мелко ценит душу, жизнь человека. Еще тело твое что-то значит. А душа? Оплевали мы на твою душу. Важно что? Золото, серебро, весон, порфира. Вот это важно. И вот вы, наверное, слышали эту историю, когда мальчик-подросток продал свою почку для того, чтобы купить последнюю модель телефона. Важность человеческой жизни, наоборот, ценна в глазах Бога. В книге Псалтырь, 115 Псалом, 6 стих сказано: «Дорого в очах Господних смерть святых Его». Бог настолько высоко ценит жизнь человека и душу человека, что перед ценностью души, важностью человека, даже закон, послушайте, даже закон отступает. В книге Второзакония, 23 глава, 2 стих сказано: «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». Но тогда царь Давид не может быть царем в Израиле, потому что он как раз был далеким сыном блудницы, Раав. Но Бог настолько ценит жизнь человека, что ввиду этой души, этой жизни, закон уступает. То же самое произошло с Иисусом Христом и учениками, когда те шли через засеянные поля и, начав срывать в субботу, растирали колосья и ели зерна. Фарисеи говорят: «Слушай, твои ученики закон знают или нет? Что они делают?» Христос говорит: «Разве вы не читали в законе, как Давид вошел в святая святых, в которые никто, кроме священников, не мог войти, взял хлебы, предложения, ел сам и дал бывшим с ним?» Они говорят: «Ну да». И вот здесь Христос показывает, что ввиду жизни человека, перед лицом смерти и опасности, как это было в случае с Давидом, жизни которого угрожал царь Саул, закон отступает назад, а Бог превозносит жизнь. И вот здесь Раав, она вырвалась из этих стереотипов, и она заключила эту сделку во имя спасения. Эпизод из недавно просмотренного мной сериала «Чернобыль», где комиссия по ликвидации на заседании у Горбачева, и тот спрашивает: «Что вы ожидаете от меня, товарищ?» И один из них говорит: «Мы просим разрешения убить 3 человека». На что Горбачев одобрительно говорит: «Ну, друзья, у каждой победы есть своя цена. Действуйте». Это показывает, насколько в советском совковом обществе жизнь была маловажна. 3 человека. Действуйте, товарищи. И наоборот, евреи знали, насколько ценна жизнь и душа человека. Насколько дорого в глазах Бога спасение хотя бы одного. Когда последний бастион сопротивления римской армии Масада был полностью окружен римскими солдатами, у города были все шансы противостоять осаде. Те запасы зерна, муки, масла, которые были там, позволили бы им годами выдерживать осаду. Одного дождя раз в 3 года достаточно в Масаде, чтобы просуществовать еще 3 года. Город был фактически неприступен. Но что сделали римляне? Оцепив город, они собрали военнопленных евреев и заставили их строить рамп. Это было конструкция инженерная, которая позволяла потом загнать на высоту стенобитную машину, поставить ее в уровень с воротами и ворваться в город. Евреи, которые наблюдали, как их братья и сестры строят этот рамп, понимали, что с каждым следующим метром этого рампа приближается их смерть. Но они принимают решение не убивать своих братьев и сестер. Они сказали, сколько бы мы их ни убили, римляне приведут следующих. И человеческая душа не стоит такой жертвы. Поэтому Масада была захвачена. Когда я первый раз был в Израиле, мне бросилось в глаза, потому что это было везде, куда бы мы ни ехали, Иерусалим, Тель-Авив, Мертвое море, везде встречался один плакат. На нем был молодой человек в военной форме. И ниже, кроме еврейского шрифта, было подписано еще, по-моему, я не ошибаюсь, что $1 000 000. Мы спросили экскурсовода, что значит этот плакат. И нам сказали, что это пропавший без вести солдат, рядовой солдат еврейской армии, которого разыскивает государство Израиль. И за информацию о нем или о его месте нахождения Израиль готов заплатить $1 000 000. Настолько была ценна душа. И вот понимаем ли мы ценность души? Осознаем ли мы, насколько ценна душа? Не то, где вы работаете, не то, сколько вы имеете, в какой семье вы родились, или кто у вас друзья, это не важно. Важна ваша душа. Понимаете ли вы ценность этой души? Рав это поняла. Она разорвала эти стереотипы о предательстве, любви к родине. Она понимала ценность человеческой души и вечной судьбы своей души. Сегодня контракт, который предлагает вам подписать Христос, это контракт на спасение вашей души. Христос выполнил все обязательства контракта. И от вас ожидается принять это верой. Подписали ли вы этот контракт? Понимаете ли вы ценность вашей души? И потому Писание учит нас. И не сообразуйтесь с веком сим. То есть, не живите, будучи удушенные этой системой, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познать вам, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Четвертый, предпоследний принцип – это вера Раав. О ней мы читаем в послании к евреям, 11 глава, 31 стих, где сказано: «Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядателя и проводив их другим путем, не погибла с неверными». И у Иакова 2 глава, 25 стих. «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядателей и другим путем отпустив их? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Интересно то, что Раав названа героиней веры. И действительно, она рисковала своей жизнью. Согласно 109 пункту закона Хаммурапи, всякий содержатель гостиницы должен был сообщить о подозрительных людях. Отказавшись сообщить, такой человек должен был быть предан смерти. То есть, как скоро Раав открыла двери своего дома и приняла этих двух евреев, она уже рисковала своей жизнью. Также мы видим, что здесь она на деле доказала свою веру. Не делами ли оправдалась? Интересно, что вначале она спасает шпионов. То есть, к ней постучались, открывают двери. И вот эта секунда. Где твои клиенты? И как скоро ты говоришь, они ушли. А вдруг они сейчас поднимутся на крышу и найдут этих двоих. И все. Это не что иное, как шаг веры. И она действует и поступает по вере. Интересно то, что она начала, сначала их спасает и только потом просит о своем спасении, спасении своих близких. Также есть очень интересный нюанс. Из истории мы знаем, что у Хананеев существовала система охраны города. И в случае опасности отправлялся первый отряд, который должен был преследовать злоумышленников. Через день посылался гонец и направлялся второй отряд на следующий день. И так на третий день. Зная о системе безопасности города, Раав говорит: ребята, сейчас Иордан вот там, на востоке, а вы идите на северо-запад и 3 дня сидите, пока месть не вернется первый, второй и третий отряды. То есть уже и здесь она их спасает. И ну, подумайте о том, что это был город, это не была пустыня. То есть она спускает веревку, эти люди выбираются. Ну, другие могли видеть, случайно видеть. Это риск, риск для вашей жизни. Сейчас скажут: смотри, глянь, что она делает. И все. И тут вам... И, ну, если все-таки верить последовательности истории, то вот этих 2 несостоявшихся шпиона, мы бы так, может, таким современным сленгом сказали, этих 2 ботана, которые спустились, потом кричат от основания крепостной стены: слышишь, ты ж смотри, веревку привяжи. Да, да, не кричи только. Ну, то есть... Она реально рисковала своей жизнью. И это мог сделать лишь только человек, который истинно верит в Бога. Практические выводы, которые я могу сделать для себя. Живая и подлинная вера не может не проявляться. Такая вера выражается каждый день в поступках. Каждый день в поступках. Чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров. То есть, ну, вы ездите в машине и возите с собой бейсбольную биту. Бейсбольную биту возите. Ну, конечно, если вы член бейсбольной команды и ключевой игрок в ней, ну, я понимаю. Но если вы собираетесь этой битой решать трудные вопросы, возникшие в дорожно-транспортных происшествиях, то вы уже не на Бога полагаетесь, а на биту. Если вы даете взятку чиновнику и говорите: не, ну а как же, все ж так делают. Если же я не заплачу, то меня закроют, мне не дадут, не продлят. Это ж, ну, вы ж понимаете, мы в такой стране живем. Так вы уже тогда не на Бога, не на веру полагаетесь, а на взятку. Неправда на работе. Ну, у нас все врут. Вы понимаете, бухгалтер не может вам написать правду. Это ж... Меня же завтра уволят, а у меня 3 детей. Чем кормить их буду? Ну, так вы на Бога полагаетесь? Или на ложь свою? Вы проявляете веру или вы живете во лжи и недоверии Богу? Или другая ситуация? Кумовство. Вот если мы поговорим с двоюродным братом троюродной сестры, то он знает товарища, которому мы скажем, и у нас все получится. Но так на кого вы? На Бога полагаетесь? Или на двоюродного брата троюродной сестры? Или девушка одевает вызывающую одежду? А что, если не увидят все мои достоинства? Вот так и до смерти замуж не выйдешь. А так, так вы на кого полагаетесь? На Бога или на свои достоинства? Липовые документы, чтобы не взяли в армию. Только, ты что, там стреляют. И много других историй, где такая вера, она побеждает страх. Она не идет на греховные компромиссы и не платит взятки, не ворует и не врет. Такую веру не могут не видеть окружающие, потому что такая вера отличает тебя от других, и эта вера движет тебя против течения. Живая подлинная вера имеет плоды, и чем больше вы доверяете Богу, тем больше ваш плод. И если никто не видит этих плодов, то, скорее всего, и веры у вас нет. И последний, пятый пункт – это Рав как образ церкви. Все отцы церкви говорили об этом, о том, что и Рав символизирует собой церковь, и красная веревка, которую она навязала, символизирует жертву и спасительную кровь Иисуса Христа. Конечно, мы должны быть очень аккуратны с этими комментариями, но, тем не менее, символизм здесь напрашивается. Смотрите, спасение, которое пришло к Рав, язычнице, пришло от евреев. Знаете, как этих двух евреев звали? Одного Ветхий Завет, другого Новый Завет. Потому Рав спаслась, потому что читала обои. Иерихон, вы помните, находится на 250 метров ниже уровня моря. Это самый нижний город, который есть на земном шаре. И часто отцы церкви ассоциировали его с преисподней и местом гибели. А еще Ориген говорил, комментируя историю про доброго самарянина, который шел из Иерусалима в Иерихон. Также Раав, блудница, ассоциируется с греховной жизнью, как и мы. Она жила во грехе и служила сатане. Так же, как Иерихон был уничтожен, так и этот мир будет уничтожен и наказан Богом. И как красная веревка, привязанная к окну, это было то единственное, что могло спасти Раав, так и у нас нет ни в ком ином спасения, как только во Христе. Здесь можно было бы проводить много других параллелей, но я не стану это делать. У Раав мы можем научиться другому принципу. В 6 главе книги Иисуса Навина мы читаем о том, что перед началом поражения города, перед битвой, Иисус Навин предупреждает всех и говорит: смотрите, сберегите жизнь Раав. То есть у нее были все гарантии. Гарантии, ну, куда лучше, куда больше. Ее жизнь была в безопасности. Она могла себе радоваться. Но что она делает? Она попросила о спасении для папы и мамы, для брата и сестры, и всех, кто у них. Но подумайте, как она должна была прийти и даже родственнику рассказать, что, ты знаешь, ко мне приходили евреи, наш город будет уничтожен, всех убьют. Так вот, я всех предала, но тебя хочу спасти. А вдруг у этого родственника, пусть и родственника, не все в порядке с головой, и он завтра пойдет, и через день к тебе постучатся те же спецслужбы, и Иерихон скажет: ну что, красавица, приплыли? То есть каждый раз, рассказывая кому-то о спасении, давая возможность спастись, она рисковала своей собственной жизнью. Так и мы можем жить себе комфортно. Ну, у меня все срослось. У меня есть самые лучшие, самые высшие гарантии безопасности и жизни вечной. А там дискомфортно. Начнешь кому-то Евангелие рассказывать о спасении, что этот мир погибнет, но у тебя есть шанс спастись. А тебе скажут: ты что, идиот? Иди отсюда. Погибнет. И такого всякого мы можем встретить, и даже больше. В некоторых азиатских или арабских странах поделиться Евангелием может стоить тебе жизни. И когда ты спасаешь кого-то, ты рискуешь. Но именно это делала Раав, спасая других. Итак, 5 жизненных принципов, которым мы можем научиться у этой женщины. Первое. Книга Иисуса Навина, 1 глава 7 по 8 стих. «Только будь тверд и очень мужествен. Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Первый принцип – побеждай страх доверием. Тренируйся в послушании Богу. Второй принцип – Римлянам 12:2. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Думайте о себе так, как Бог думает о вас». Третий принцип, 12:2, Римлянам. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Не живите, будучи удушены стереотипами, навязанными вам миром. Думайте, как думает Бог». 4 Иакова 2:24-26. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Иерав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатай и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». И последнее, Матфея, 28 глава, 18-20 стих. «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Знаете, друзья, наша серия не случайно называется «Время действовать». Есть время учиться, слушать, думать, а есть время действовать. Да благословит вас Господь действовать. Аминь.